Книга третья. Помяни дьявола. Январь. Глава первая. На второй день января она проснулась не от кошмара, а от ощущения, будто что-то шевелится внутри, упираясь в мышцы живота. Харпер лежала в темноте с открытыми глазами, обхватив руками тугое пузо. Что-то твердое, размером с костяшку большого пальца, уперлось изнутри в ее ладонь. — Эх ты! — прошептала Харпер. Глава вторая. В ночь, когда пропал медальон, Рене и Харпер слушали по радио ковбоя Мальборо. «Не понимаю, как вы терпите этого человека?» — сказала Норма Хилт, которая проходила мимо и остановилась послушать. «У него каждое слово — капелька яда вам в уши». Рене ответила. «Это единственное, что хоть немного похоже на местные новости». «И что еще важнее, — сказала Харпер, — мы ужасные женщины, и его гнусность нас возбуждает». «Чем гнуснее, тем лучше». «Да», — сказала Рене, — «тоже верно». Харпер покрывала поцелуями квадратики пергаментной бумаги, используя разные оттенки губной помады. После поцелуя она вытирала губы и пробовала следующую. Рене собрала косметички у всех в подвале. Если отпечаток получался красивый, Харпер передавала квадратик Рене, которая заворачивала в него палочку корицы или ароматный кусочек сушеной лимонной корки, проталкивала в стеклянную бутылочку и затыкала пробкой. Они заготавливали аварийные поцелуи. Харпер складывала их в подручную маму, чтобы у сына, если ему понадобится поцелуй, был большой выбор. Подручная мама уже превратилась из книги в посылку. Большой набор вещей, которые могут пригодиться, и занимала весь портплет. На полу Ник играл сам собой в ядзы, встряхивая кости в пластиковом стаканчике. В подвале слышались болтовня, споры, смех, скрип пружин. Выйти на улицу было невозможно. Валил густой снег. По радио ковбой Мальборо вещал. «Как думаете, девушка с драконьей чешуей может пускать кольца дыма своей киской? Ребята, мне самому было интересно. И вот в выходные ковбой Мальборо отдыхал в Портсмуте с береговыми сжигателями и смог это выяснить. Расскажу через минуту, но сначала вот вам вести из Конкорда. Губернатор Иоанн Джулиус Киллер заявил, что солдаты Национальной гвардии действовали в пределах самообороны, когда застрелили 11 окурков вчера на канадской границе. Толпа двинулась на заграждение с дубинками, а не с белыми флагами, как утверждают некоторые, и осажденные солдаты открыли огонь, чтобы ее разогнать». «Он убийца», — сказала Норма и презрительно фыркнула. «Этот диджей, которого вы слушаете, он убивал людей вроде нас и хвастается этим. А трава вам в уши, вот кто он». «Да», — сказала Рене, — «он очень тупой, это правда. Тем более нужно слушать. Чем больше мы знаем про него, тем меньше он сможет узнать о нас. Люди звонят с доносами, и этот придурок пускает их в прямой эфир. Если кто-нибудь упомянет лагерь Уиндом или укажет нашу сторону, мы получим фору. И даже если не позвонят, я узнала многое о кремационной бригаде, с которой он ездит. Просто слушая его передачу, я узнала, что там 8 человек, из них двое бывших военных, и у них есть какое-то тяжелое вооружение. Что-то 50-го калибра, видимо, здоровенная пушка. Я знаю, что у них две машины, фургон и большой оранжевый грузовик. У них есть полицейский сканер, и обычно местные правоохранители с удовольствием...» «Оранжевый грузовик?» — переспросила Харпер. «То есть спецгрузовик?» С другого конца комнаты донесся крик Алли. «Нет, нет, Алли принялась лупить кулаком по своей койке. Все обернулись на шум, кроме, конечно, Ника, который ничего не слышал. Алли пнула потрепанный чемоданчик, из которого вывалилось на пол грязное белье. «Сука!» — завизжала она. «Сука! Сука! Сука! Сука!» Разговоры стихли. 11-летняя Эмили Уотерман, пережившая всех родных и носившая симпатичные перья драконьей чешуи на веснушчатых руках, залезла под койку и заткнула уши. Рене первой направилась к Алле. Ее круглое приятное лицо оставалось совершенно спокойным. Харпер пошла за ней. Рене сбавила шаг, подходя к Алле, словно приближалась к дикой кошке. Харпер, опустившись на колени, заглянула под койку Эмили Уотерман. «Эмили, все в порядке», — сказала она, потянувшись к девочке, и шепотом добавила. «Алли нервничает». Но Эмили покачала головой и отодвинулась. Харпер пожалела, что у нее нет коробки для завтраков с Мэри Поппинс, в которой хранятся конфеты и аварийная редиска. «Алли?» — спросила Рене. «Что случилось?»
«Он пропал! Он пропал нахрен!»
«Кто пропал? Что ты потеряла?»
«Я ничего не теряла! Мой медальон лежал под подушкой, а теперь его нет, потому что одна из вас, суки, взяла его!»
Она обвела взглядом подвал. Эмили испуганно пискнула и отвернулась от протянутой руки Харпер. Харпер хотела было вытащить девочку, чтобы обнять, но решила, что это испугает Эмили, и просто погладила ее по спине. Рене сказала: «Алли, я понимаю, что ты расстроена, но не могла бы ты говорить потише?»
«Какого лешего я должна?»
«Потому что ты пугаешь малышей. Почему бы не спросить у Ника?»
«Спрашивала я! Думаете, я не пошла к нему сразу, как начала искать? 15 минут назад!»
Струйка дыма появилась из штанины мешковатого комбинезона Эмили Уотерман. «Алли», — сказала Харпер, — «прекрати. Из-за тебя Эмили дымится». «Пожалуйста, Алли», — сказала Рене, положив руку девочке на плечо. «Нам всем очень тяжело, и любой нормальный человек иногда волей-неволей поднимает крик. Но, может, ты посидишь со мной?»
«А может, уберете руку?» — рявкнула Алли. Она сбросила ладонь Рене. «Вы ничего обо мне не знаете. Вы мне не мама. Моя мама сгорела заживо, а вы мне никто, не мама и не подруга. Вы как стервятник кружите и кружите, выискивая жертву. Вот почему вы все свободное время читаете детям. Вас привлекают их маленькие израненные сердца. Вы кормитесь их одиночеством, как вампир. Вам нравятся дети-сироты, потому что им нужен хоть кто-нибудь. Достаточно прочесть им сказку, чтобы почувствовать себя особенной. Но вы не особенная. Прекратите нас жрать!»
В подвале повисла оглушительная тишина. Харпер не могла вымолвить ни слова. Она лишилась дара речи. То ли от ужаса, и представить было невозможно, чтобы смелая, умная, красивая и веселая Алли проявила такую жестокость, то ли от неожиданного приступа дежавю. Называя альтруизм настоящим эгоизмом, а доброту — формой манипуляции, Алли рассуждала в точности, как Джейкоб, и логика ее была неумолима. Получалось, что верить хоть во что-то доброе на этом свете наивно и инфантильно. А Рене подняла руку, прикрыв лицо, словно ждала удара. Она смотрела на Алли с выражением немого укора. Все ждали, что она ответит, скажет что-нибудь в свою защиту. Но вдруг Ник промчался по подвалу и вклинился между Алли и Рене. Он поднял и перевернул бланк для игры, где было написано: «Две звезды подряд». Алли, непонимающе, уставилась на надпись. Потом выхватила бланк из руки Ника, скомкала и швырнула ему в лицо.